вечер с радио «Крым Реалии».
Добрый вечер, наши дорогие радиослушатели. Это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский и я, Стас Юрченко.
И сегодня мы постараемся, чтобы этот вечер для вас стал действительно добрым, даже если он еще не добрый. А сегодня в выпуске вы узнаете, кто кому должен. Украина готова насчитать России компенсацию за 100 лет оккупации.
Будут дебаты между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко или нет?
И когда Крым превратится в Болливуд?
На полуострове слушайте нас на 105.9 FM. Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах Крым Реалии. Задавайте свои вопросы, комментируйте наши эфиры.
И, конечно же, у вас есть шанс попасть к нам в прямой эфир, если вы позвоните к нам по телефону 8 800 10 06 926. Звонки по этому номеру телефона абсолютно бесплатные для крымчан. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18. И мы начинаем.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
А начнем мы наш эфир с главных новостей, важных событий и заявлений.
Новость дня.
Компенсация за аннексию Крыма. Киев назвал заявление Кремля фарсом. Накануне в России подсчитали, что Украина должна заплатить за аннексированный полуостров 1,5 триллиона рублей. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал это заявление бредом. В то же время он подчеркнул, что Киев готов насчитать России компенсацию за столетнюю оккупацию Украины.
Я вважаю, що це тотальний бред. Реагувати на те, що відбувається в Державній Думі, я не буду, оскільки це фарс, який не коментує жодна нормальна цивілізована людина. Я навіть пожартував, але вважайте, що в кожному жарті є частка іншого жарту, що якщо Росія почне говорити про якісь начебто містичні компенсації, то ми тоді порахуємо компенсацію за всі сторіччя окупації України. Тоді от ми вже нарахуємо ми стільки, що ніякої Росії не залишиться. Оце крапка на цьому поставимо.
Я напомню, 15 марта председатель Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что Кремль будет требовать от Киева компенсацию за 25 лет аннексии аннексированного полуострова. И уже через 5 дней он создал рабочую группу в Нижней палате российского парламента, но в Государственной Думе, которая теперь занимается оценкой ущерба от действий Украины экономике Крымского полуострова. И на этой неделе мы уже делали эфир на эту тему. Детальнее можете прочитать на сайте «Крым Реалии», либо посмотреть видеозапись этой программы о том, насколько реалистичны вообще шансы получить от Украины хотя бы одну копейку.
Прямой эфир.
И уже 7 апреля могут огласить официальные результаты первого тура президентских выборов в Украине. Об этом сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Украины Евгений Радченко. Уже получены оригиналы протоколов со всех 199 территориальных избирательных округов. Согласно законодательству, Центр избирком должен установить окончательные результаты голосования до 10 апреля. Второй тур выборов президента Украины должен состояться 21 апреля. По результатам обработки 100% электронных протоколов больше всего голосов набрал шоумен Владимир Зеленский. За него проголосовали 30,24% избирателей. Действующий президент Петр Порошенко получил 15,95% голосов.
Новости.
Дебаты на стадионе между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко будут или нет? В национальном спортивном комплексе «Олимпийский» пока не получили заявки на проведение дебатов ни от одного из кандидатов в президенты. Об этом сообщил заместитель гендиректора стадиона Виктор Анисимов. Он также отметил, что из-за отсутствия технического задания на дебаты невозможно оценить их стоимость.
Вартість визначити неможливо, тому що на даний час нема технічного завдання, що потрібно для того, щоб належним чином провести дебати. Але разом з тим НСК «Олімпійський» має всі технічні можливості для того, щоб провести дебати, якщо буде прийнято рішення на вищому рівні.
Виктор Анисимов уточнил, что все зависит от решения Центральной избирательной комиссии. А вот в Центризбиркоме сегодня разъяснили, что согласно украинскому законодательству дебаты на Олимпийском проводятся не за счет государственных
Не за счет, да, государственных средств.
И потому ЦИК не имеет к этому никакого отношения.
Є три правові режими дебатів. Перший режим – 58 стаття закону України про вибори президента України. Це вид передвиборної агітації. Якщо ви говорите про ці дебати, Центральна виборча комісія не має жодного поняття, де вони відбудуться. Є другий правовий режим дебатів – це дебати, які проводяться за кошти державного бюджету України. Ці дебати мають відбутися на вулиці Мельникова колишній, в приміщенні НСТУ. І є третій режим дебатів. Дебати як цикл телепередач, які створюються за ініціативи телеорганізацій. В цьому, в третьому випадку, так само Центральна виборча комісія не знає і не може знати, де пройде цей вид теледебатів.
И я напомню, два дня назад кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский призвал своего оппонента, действующего президента Петра Порошенко, принять участие в дебатах на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Действующий президент вызов принял.
Шоумен выдвинул условия, при котором могут состояться дебаты. Участники должны сдать анализы на алкоголь и наркотики. И сегодня утром и Владимир Зеленский, и Петр Порошенко сделали это. Правда, в разных лабораториях. Зеленский в частной. Он не захотел сдавать анализы в медицинском центре спортивного комплекса «Олимпийский».
У меня еще никогда не было пресс-конференции с приводу анализа. Сдал кровь. Все же нам все крови из меня выкачили, но, слава богу, во мне его, ее много. Кровь молодая, мы все посмотрим. Через три дня, на глубокий анализ, через три дня мы получаем результат. Электронно хочется. Всем пока.
Петр Порошенко тоже сегодня сдал все заявленные анализы. После этого он обратился к своему конкуренту, призвал прекратить общаться через социальные сети.
Дебати – це не є шоу. Треба припинити обмін думками через соціальні мережі і дати можливість українським громадянам самостійно, виходячи з тої інформації, повною якої вони отримують, визначитися щодо своїх симпатій 21 квітня.
У действующего президента не обнаружили в организме алкоголя или других психоактивных веществ. Об этом сообщил главный врач Киевской городской наркологической клинической больницы «Социотерапия» Владимир Ярый в эфире телеканала «Прямой».
Важное событие.
Массовые аресты в Крыму. Сформирована адвокатская команда для защиты всех 23 крымско-татарских активистов. Координатором группы адвокатов по делу задержанных 27 марта 2019 года крымских татар стал адвокат Эдем Семидляев. Он сообщил, что на данный момент удалось установить местонахождение каждого из арестованных.
Место расположения на этой неделе нам удалось установить каждого, кто где находится. В этом нам помогли ОНК Ростовской области и консул Украины в Ростовской области. Ребят раскидали по всей Ростовской области, а именно часть ребят находится в трех следственных изоляторах города Ростова-на-Дону и еще два в области. Это город Шахты и город Таганрог.
До настоящего времени неизвестно лишь, где находится 24-й задержанный Эдем Яичков. На этой неделе адвокатам удалось попасть к двум крымско-татарским активистам Ремзи Бекирову и Руслану Сулейманову. К другим арестованным адвокаты планируют попасть на следующей неделе.
Массовые обыски и аресты прошли в Крыму 27-28 марта. Российские силовики задержали 23 крымско-татарских активистов. Всех их перевезли из аннексированного полуострова в Ростов-на-Дону, где разместили в 5 СИЗО. Им инкриминируют участие в запрещенной в России организации «Хизбут-Тахрир».
А тем временем в СИЗО остался координатор общественного объединения «Крымская солидарность» Сервер Мустафаев. Ему продлили арест до 9 июня. Такое решение сегодня принял подконтрольный России Верховный суд Крыма, сообщает общественная инициатива «Крымская солидарность».
И напомню, крымско-татарские активисты и координатора «Крымской солидарности» Сервера Мустафаева и крымского татарина Эдема Смаилова задержали 21 мая 2018 года. Обвинения против них приобщили к бахчисарайскому делу «Хизбут-Тахрир».
Прямой эфир.
И в то же время в Черном море стартовали масштабные учения НАТО «Морской щит-19». Они продлятся до 13 апреля, сообщает пресс-служба миссии Украины при Североатлантическом альянсе. 14 румынских военных кораблей и 6 военных кораблей из Болгарии, Канады, Греции, Нидерландов, Турции будут выполнять совместные боевые задачи в Черноморском регионе. Всего участвуют 2200 военнослужащих.
Накануне в Вашингтоне страны альянса согласовали меры по усилению безопасности в Черноморском регионе. НАТО продолжит оказывать помощь Украине и Грузии в подготовке военно-морских сил и сил береговой охраны.
Крым в центре внимания.
Расследование дела евпатрийского мэра Андрея Филонова будет публичным и прозрачным. По крайней мере, в этом уверил российский глава Крыма Сергей Аксенов. Результаты расследования уголовных дел, возбужденных против Филонова, будут опубликованы. Евпатрийский градоначальник был задержан 3 апреля. Против него возбудили уголовное дело из-за превышения должностных полномочий. Сегодня статьи предусматривают до 10 лет лишения свободы. Филонова подозревают в махинациях с земельными участками. Ущерб оценили уже в 80 миллионов рублей.
Подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя избрал накануне арест меру пресечения господину Филонову и арестовал его до 31 мая. Сам Андрей Филонов своей вины не признает и заявляет, что обжалует решение суда.
Андрей Владимирович, не будете признавать?
Нет, конечно, я ничего не совершал. Это все заказная история, мы будем бороться до конца. Для меня это вопрос защиты чести, достоинства и деловой репутации, поэтому я пойду в этом вопросе до конца.
Аннексированный Крым не хочет взимать курортный сбор. Российский глава Сергей Аксенов просит Москву вывести полуостров из эксперимента по взиманию курортного сбора. По его словам, в любом случае в этом году в Крыму не будут вводить курортный сбор. Аксенов уверен, это экономически невыгодно. Ведь прибыль от курортного сбора может составить 30-50 миллионов, но столько же придется потратить на администрирование. Кроме того, введение курортного сбора в Крыму поставит в неравные условия больших туроператоров и частный бизнес.
Есть масса вопросов, связанных с тем, что частные мини-отели там, и квартиры сдают, те, кто сдает квартиры, на самом деле под этот курортный сбор же не попадут, что ставит в неравные условия, на мой взгляд, туроператоров, которые поиски легально в гостинице это делают, и те, кто работает там на частном рынке. То есть для всех все-таки с точки зрения конкуренции правила должны быть едины.
В апреле 2018 года парламент Крыма одобрил законопроект, согласно которому взимание курортного сбора должно было начаться уже 1 мая 2019 года. В эксперименте должны участвовать 6 крымских округов – Алуштинский, Ялтинский, Судакский, Сакский, Феодосийский и Евпаторийский. Сумма сбора – 10 рублей в сутки с человека.
Крым в центре внимания.
В Крыму индийские бизнесмены планируют строить отели и снимать индийское кино. А пророссийские власти Крыма готовы создавать на аннексированном полуострове условия для работы предпринимателей из Индии. Об этом сегодня заявил глава российского правительства Крыма Сергей Аксенов. Также он заявил, что для полуострова важно наладить туристические контакты с Индией. В частности, речь идет о налаживании прямого авиасообщения, а может даже круизного. А в эти дни на полуострове...
Князь Владимир должен туда ходить.
Князь Владимир, еще вариант, можно маршрутку запустить туристическую такую, прямо из Симферополя, представляешь, Симферополь-Дели, туристическая круизная маршрутка, передаем за проезд.
Отличная идея.
17 рублей. Но это только до границы Симферополя, а дальше уже как получится. В эти дни на полуострове проходит туристический форум «Открытый Крым». Индийские бизнесмены, в свою очередь, заявили, что готовы организовывать туры в Крым, потому что там якобы высокий интерес к полуострову. Один из представителей индийской делегации заявил, что его страна готова инвестировать в Крым 5 миллионов долларов. Более подробно об этом мы поговорим уже через несколько минут в нашей постоянной рубрике «Интервью».
100 слов по теме.
В Крыму рейсовые автобусы могут временно запретить движение по открытому участку трассы Таврида из-за высокого риска аварий. Об этом в конце марта сообщили российские СМИ со ссылкой на вице-премьера Крыма Михаила Селезнева. Если измененная схема движения автобусов следующих из Симферополя в Керчь, время пути увеличится на 15-20 минут. Ранее подконтрольный России министр транспорта Крыма Сергей Карпов заявил, что после открытия первой очереди трассы Таврида аварийная ситуация в Крыму ухудшилась.
Журналист телепроекта «Крым Реалии» Назар Сытник напоминает историю большого российского инфраструктурного проекта на аннексированном полуострове.
В 2016 році Сергій Аксьонов заявив, що на трасу потрібно 88 мільярдів рублів. Це десь приблизно 1,5 мільярда доларів. Але вже буквально за півроку траса дорожчає вдвічі. І він вже в ефірі російських телеканалів заявляє, що вже потрібно не 86, а там 140 тисяч. Це лише на кримську частину, не беручи ту ділянку, яка йде до Севастополя. За лічені місяці виросли ціни на всі матеріали, які потрібно для цієї траси. Ну і плюс вона не пройшла відповідну експертизу. І, мовляв, після експертизи, після того, як експерти це оцінили, в нас ціна виросла вдвічі.
А вот управляющий партнер национальной антикризисной группы Тарас Загородний считает, что трассу Таврида строили вовсе не для простых крымчан, поэтому удивляться какой-то неприспособленности для автобусов не стоит.
В первую очередь задача этой трассы – это военная. Поэтому, конечно же, не для крымчан, ни для кого, нет даже ни для пассажиров гражданских, а в первую очередь для возможности быстрой оперативной переброски войск через Крымский мост. Ни для кого не секрет, что когда строился Крымский мост, был вопрос, а что дальше? Там же должна быть инфраструктура дорожная, которая бы могла с нормальной пропускной способностью для того, чтобы идти внутрь Крыма, потому что вся инфраструктура дорожная, она была выстроена, исходя из того, что основные транспортные потоки будут идти через Украину, через материковую Украину. В данном случае Таврида – это чисто военное предназначение, это военная база для российской армии.
А вот украинский эксперт по транспорту Дмитрий Беспалов полагает, что действенные ограничения скорости помогут избежать аварий, а сама трасса – скорее политический проект, чем инфраструктурный.
Это нередкая ситуация, обычно так и происходит. Действительно, открывается недостроенная трасса или та, которая попадает под реконструкцию, ее постараются полностью не закрывать, для того, чтобы ей частично можно было с ограничением пользоваться. Я думаю, что, например, скоростной контроль, который можно делать, и это достаточно несложно, мог бы немножко улучшить ситуацию. Это проект не транспортный, не чисто транспортного планирования, а скорее политический. Развитие инфраструктуры – это то, что видят люди и обычно приветствуют люди. Строительство дорог, строительство мостов, железные дороги. То есть это то, что, видимо, касательно улучшения или изменения качества их жизни, да, стало теперь доступнее, они получили доступ к большему количеству рабочих мест. Это связь, видимо, с Керченским мостом. Это вот такая вот абсолютно политическая история.
Это был Дмитрий Беспалов, украинский эксперт по транспорту. Напомню, что подробнее можете прочитать сейчас уже по результатам этого эфира или посмотреть этот таки снова эфир на нашем сайте, сайте Крым Реали. Ну и на этом первая часть нашей программы подошла к концу. Через несколько секунд продолжим говорить, будем говорить вот о чем. О международном, как называют его организаторы, туристском форуме «Открытый Крым-2019». Кто приехал в Крым и почему это мероприятие назвали международным и какие громкие заявления там прозвучали, все это разберем через несколько секунд в программе «Крымский вечер». Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18.30. «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии».
Интервью. В эфире «Радио Крым Реалии».
Это «Радио Крым Реалии», с вами Александр Янковский. И далее в нашей программе будем говорить про туристский форум «Открытый Крым». Его сегодня открыли 5 апреля в Симферополе. Организаторы называют его международным. Министр курортов и туризма российского правительства Крыма Вадим Волченко сообщил, что на форум приехало 120 гостей из Индии, порядка 20 представителей Китая, а также гости из 15 субъектов России. Возможно, из-за гостей и субъектов России господин Волченко и называет это мероприятие международным форумом. Прозвучало на этом форуме несколько громких заявлений, но начнем мы вот с чего. Наверное, самое главное, что было сказано, это то, что курортный сбор с крымских туристов в этом году взимать не будут. Об этом на этом туристском форуме «Открытый Крым» сообщил журналистам глава подконтрольного России правительства полуострова Сергей Аксенов. Давайте послушаем.
Есть, ну, масса вопросов, связанных с тем, что частные мини-отели там, и квартиры, те, кто сдает квартиры, на самом деле под этот курортный сбор же не попадут, что ставит в неравные условия, на мой взгляд, туроператоров, которые, то есть, как бы легально в гостинице это делают, и тех, кто работает там на частном рынке. То есть, ну, для всех все-таки с точки зрения конкуренции правила должны быть едины.
Это были слова Сергея Аксенова. А беседовать мы будем с Александром Лиевым, экс-министром курортов и туризма Автономной Республики Крым. Александр, приветствую вас.
Здравствуйте, Александр.
Александр, ну, ваша оценка, почему, как вы думаете, вот так много говорилось про этот курортный сбор, и вот в 2019 году, казалось бы, когда уже есть все возможности для его внедрения и взимания с туристов, решили такие, теперь снова господин Аксенов говорит, что он будет просить, чтобы отменили этот курортный сбор для Крыма?
Знаете, Александр, мы с вами уже, наверное, одинаково ненавидим говорить фразу «я же говорил». Вот это вот то же самое, что должен сказать снова. Еще когда была речь об этом сборе, я тогда прогнозировал, что в Крыму, вероятнее всего, это будет это нововведение, которое везде в России ведут, в Крыму его не введут. Говорил я это потому, что туристический или курортный сбор, он позволяет посчитать количество людей более точно, а не с похмелья, как это делает Аксенов, глядя в потолок. Это цифры, которые уже считаются деньгами в бюджете. И подтасовывать такие цифры, это будет гораздо сложнее, чем привык это делать сегодня Аксенов.
Но вот сам Аксенов, да, объясняет это тем, что администрирование этого сбора обойдется в такую же сумму, но вот сколько Крым там теоретически мог бы получить в ходе реализации этого эксперимента. Цитирую, когда сели и посмотрели по экономике, перспектива заработать за год всем муниципалитетам от 30 до 50 миллионов рублей. При этом администрирование займет достаточно много времени. Будут определенные проблемы, подготовка обойдется в такую же сумму, сколько сам курортный сбор. Но вы думаете, что дело не в экономике?
Дело в том числе и в экономике, и я даже отчасти соглашусь, что бывает редко, с господином Аксеновым, потому что действительно, когда им все-таки пришло в голову сесть и посчитать, это полезное вообще упражнение, оказывается, то очевидным становится, что тот миллион туристов, которые принимает Крым, и с таким рваным сезоном, который Крым в итоге сегодня имеет, то есть это основная загрузка происходит только в летний период, администрировать этот курортный сбор будет, конечно же, дорого. Дорого, и все деньги на администрирование может и съедать сам этот курортный сбор. Но основная проблема, я думаю, все же не в проблемах с администрированием, а проблема в том, что это будет тогда делать прозрачным, или, скажем так, более прозрачным количество реальных туристов, которые принимает Крым. Аксенов декларирует, что Крым в прошлом году принял почти 7 миллионов туристов. Ну, скажем так, во все года независимости, в очень успешный 2013 год, в еще более успешный 2012 год, когда евро проходило в Украине, то Крым принимал тогда 6 миллионов туристов, 4 из которых были украинцы. То говорить о 7 миллионах россиян, которые сюда приехали, это, конечно, ну, это абсурдно. И в эти цифры никто не верил. А теперь как бы этим курортным сбором они бы только загнали себя в угол, и врать пришлось бы тяжело.
И, то есть показали бы, да, то есть реальное количество туристов, которые приезжают действительно в Крым в качестве туристов, а не просто крымчане, которые ездят туда-сюда, например.
Последний аргумент в этом плане. Но Крым по своей курортной инфраструктуре гораздо круче, чем многие регионы страны-оккупанта России. То в других регионах страны оккупанта этот сбор администрировать смогли, а Крым, в котором администрировать такую штуку, как турсбор, который был у нас во время Украины мирной, мы администрировали его без проблем. Смогли бы это проадминистрировать, вопросов нет никаких. Здесь они от этого отказались. Сочи, которые находятся рядом и принимают на самом деле почти 10 миллионов внутренних российских туристов, они смогли администрировать это дело, а Крым не смог. Ну, что-то или врет, что скорее всего, или совсем уж не способны даже такую элементарную вещь, как администрацию местного сбора.
Сегодня, министр курортов и туризма вот этого подконтрольного России правительства Крыма Вадим Волченко также сделал несколько заявлений. Ну, например, он говорил о том, что значительно увеличилось количество туристов, которые якобы приехали на полуостров в начале этого года. И одновременно он сделал такое же заявление о том, что в Крыму значительно снизились цены на объекты размещения. По его словам, значит, стоимость отдыха в Крыму снижается в сравнении с прошлым годом, и в майские праздники, и в период высокого сезона отдыхать на полуострове будет выгоднее. Если, цитирую теперь, если говорить о майских праздниках, то цены ниже к показателям прошлого года на 9%. Мой вопрос к Александру Лиеву, экс-министру курортов и туризма Автономной Республики Крым. Александр, мне одному здесь вот кажется, есть какое-то противоречие. Если растет количество туристов, которые якобы приехали на территорию Крыма, то почему тогда снижаются цены?
Ну, если растет, ну, в нормальных экономических моделях это звучит логично. Если бы это была нормальная экономическая модель, растет количество туристов, тогда и снижаются цены. Это логично.
То есть они могут снизить цены тогда, получается?
Но в сегодняшних реалиях можно это легко проверить. Просто тем, чтобы посмотреть на сайтах, например, гостиницы «Ялта Интурист». Там цены опубликованы. И я это внимательно отслеживаю, я этим интересуюсь. И не только снижение, я не могу вам подтвердить, а есть повышение цен на 5-7% в сравнении с прошлым годом на большинстве самых таких ключевых туристических объектов Крыма. Снижение я нигде абсолютно не заметил. Если где-то вы такое найдете, с удовольствием.
Понятно, но я не настолько хорошо ориентируюсь в туристическом рынке, как вы, Александр, но тем не менее, у меня такой вопрос. А может быть, это учитывает просто, ну вот насколько вот эти большие объекты размещения, они делают погоду на туристическом рынке Крыма? Может быть, основной там, не знаю, основной объем предложения дают какие-то частники, просто которые нигде никак не светятся?
Крымский туристический весь вот сегмент, бизнес можно разделить на два сегмента. Первый – это крупные санатории и здравницы и отели. Это такие от 200 мест и больше. И они раньше в мирное время принимали приблизительно 25-30% от всего турпотока. А 70% турпотока жили в квартирах, которые вот квартиры, мини-отели – вот то, что мы с вами, Александр, любим и знаем, это вот в Коктебеле, в Феодосии, и вот эти такие маленькие сады, я бы их назвал даже, да, вот мини-отели, то они принимали 70%. На сегодня этот сегмент частного сектора, он пострадал больше всего от аннексии, и абсолютное большинство этих объектов или переклассифицировались на что-то другое, там только рестораны остались, или стоят на продаже, но практически вышли из рынка. И в основном сегодня туристический бизнес Крыма – это вот эти крупные объекты размещения, которые загружаются организованным туристическим потоком, который приезжает в Крым по путевкам льготным, профсоюзным или разного рода путевкам, которые по разнарядке из Кремля губернаторы организовывают на местных госпредприятиях. То вот этот сегмент, он действительно сегодня базовый, основной и ключевой. И он играет действительно погоду. А частные квартироздатчики, их объем сократился, по моим оценкам, более чем в два раза. В основном ими пользовались именно жители Украины, вот этими частными квартироздатчиками. К сожалению, пока Крым аннексирован и оккупирован, жители Украины для себя приняли решение не ехать в оккупированный Крым.
Мы сейчас с вами давайте послушаем небольшое заявление господина Волченко, который это министр курортов и туризма российского правительства Крыма, который он сделал на этом форуме, о котором мы сегодня говорим, туристский открытый Крым, туристский форум. И он сказал также, что определенное внимание теперь будет уделяться и мини-отелям. А вот что это за проблема, мы услышим прямо сейчас.
Наша задача сейчас создать условия для того, чтобы эта легализация стала возможной. С точки зрения требований, потому что сейчас требования общие для отеля до 15 номеров, который является малым средством размещения, и для большого отеля, который там может 100, 200, 300 номеров и так далее иметь. Наша задача, мы обратились сейчас в федеральные органы власти, глава республики обратился для того, чтобы разработать специальные требования для отелей до 15 номеров с точки зрения противопожарной безопасности, с точки зрения требований Роспотребнадзора, ну и с точки зрения других структур, которые регламентируют так и деятельность этих отелей.
Это были слова господина Волченко. С нами на связи Александр Лиев, экс-министр курортов и туризма Автономной Республики Крым. Александр, а в чем проблема? Почему вот какое-то особое пристальное внимание мини-отелям?
Ну, это извечная проблема в Крыму. Она связана с тем, что принимать по законам Украины можно было в собственном жилье законно, ну, в разные годы по-разному, но в среднем это было до 10 человек. Можно принимать бесплатно, точнее, за деньги в собственном жилье и не платить за это никаких налогов, кроме туристического сбора. А все, что больше, нужно для этого было бы оформлять там специальные условия в этом собственном жилье, делать там из этого жилья уже бизнес, регистрироваться как бизнесу, и регистрироваться как объекту размещения. И тут получается проблема в том, что если человек живет в своем доме, то сделать в этом доме отель по законам Украины было очень тяжело, почти невозможно. Собственно говоря, законы России в этом плане практически такие же, даже жестче. Ну, жестче они в том, что за это гораздо более суровое наказание. Из-за того, что украинские законы не позволяли делать из собственного жилья отели, в котором 50-60 номеров, не позволяли это сделать законно, но при этом не несли за собой большого наказания, ну там, ай-яй-яй, придет там министр Лиев, скажет, поругает, там, что-нибудь такое. Ну, поэтому каждый год, собственно говоря, эта тема, мы старались их уговаривать, чтобы они были такими активными участниками рынка, а легализовать их мы пытались специальными законопроектами, которые Крым тогда инициировал.
Но я правильно понимаю, Александр, что это же такие не круглогодичные отели? Речь идет, скорее всего, о каких-то курортных поселках, городках, да, где люди на этом зарабатывают максимум, наверное, 3 месяца в году. Или нет?
Как правило, эти объекты не круглогодично принимают туристов, но живет в этих объектах сам хозяин. То есть таких объектов очень много в Крыму. Ну, более 4000 их было в 2013 году. Это там, где было нарушение законов Украины, там, где количество номеров, не людей даже принимающихся, а номеров было более 10, и хозяин сам жил в этом же доме, и 10, вот, и более, там, до 100 номеров имел в собственном доме. Узаконить это практически невозможно было. Ну, в общем-то, единственное, что сейчас они позакрывали их в большинстве своем. И насколько я вижу на сайтах по продаже недвижимости, таких объектов продается просто рекордное количество. Это слушатели могут легко проверить, зайдя на сайты, крымские, российские сайты в том числе, да и украинские есть, где продается крымская недвижимость. Там просто тысячи таких объектов выставлены на продажу.
Александр, у меня такой еще сейчас к вам вопрос, но мы, прежде чем я его задам, я хочу, чтобы мы вместе послушали Василия Диченко, директора севастопольской туристической фирмы «Курорт». Он дал такой прогноз, комментарий вот на этом форуме туристском «Открытый Крым», который мы сегодня, собственно говоря, и обсуждаем. Этот туристский форум «Открытый Крым» открылся в Симферополе. Сегодня, 5 апреля, он продлится несколько дней. Так вот, по мнению господина Диченко, одна из проблем, которые может ожидать крымских владельцев мест размещения, это не Крым, да, не проблемы в самом Крыму, а Турция. Но давайте послушаем подробнее.
Нам еще как бы до Турции работать, потому что и в значительной степени там объектов размещения больше, и за качеством они уже давным-давно уже на высоте. Плюс еще предстоящий вопрос очень такой интересный. Речь идет о том, чтобы россиянам позволить въезжать в Турцию без загранпаспортов на основании внутреннего паспорта. Это в значительной степени может повлиять на смещение туристического рынка и объемов туристического потока.
Это были слова Василия Дьяченко, директора севастопольской туристической фирмы «Курорт», которую он сказал в эфире телеканала «Крым-24». Напомню нашим радиослушателям, что в эфире радио «Крым Реали», и мы сегодня говорим с Александром Лиевым, экс-министром курортов и туризма Автономной Республики Крым, обсуждаем те громкие заявления, которые были, или не очень громкие заявления, но говорим по сути о том, что происходило на туристском форуме «Открытый Крым». Александр, у меня такой к вам вопрос. Действительно ли вот возможное открытие Турции своих курортов, ну и дело, так скажем, не легализация, либерализация въезда на территорию Крыма для россиян, она может, по внутренним паспортам, она может оказать существенное влияние на заполняемость крымских отелей, пансионатов, там, гостиниц?
Ну, эта тема существует и часто спрашивалась и раньше. В довоенные периоды Крым сравнивали обыватели, Крым сравнивали с Турцией. На самом деле, в сравнении Крыма с Турцией, Крым не пляжный курорт, и как пляжный курорт не состоится ни при каких обстоятельствах, и это связано просто с природой, тем, что Крым имеет всего лишь 2 месяца пляжного сезона. А Турция и турецкие побережья имеют 5, а то и 7 месяцев пляжного сезона. И для того, чтобы курорт был рентабельным, такой, как в Турции, вот эти а-ля all-inclusive, заполняемость должна быть не менее 5 месяцев. Крым вот в этом плане конкурировал скорее с Карловыми Варами или с Баден-Баденом, или с другими курортами, где производят лечение. При помощи лечения мы расширяли рамки сезона курортного. Это действительно имеет перспективу. И в Севастополе, к сожалению, здравниц практически, ну, почти не было. Поэтому, видимо, этот господин из Севастополя, ну, не сильно в теме перспективы развития крымского туризма. Ни для россиян, ни для украинцев Крым не является, Турция не является альтернативой Крыму.
Ну, может быть, она является для тех, кто не был в Крыму? Имеется в виду, ну, те россияне, которые никогда не приезжали в Крым. Для них что Крым, что Турция, там, что Египет, это приблизительно все одинаково. Вот они пришли в туристическое агентство, им там сказали, куда можно поехать за определенную сумму денег. Вот туда они и поехали.
Ну, вполне возможно. Крым – это здравница, и когда он вернется в украинские реальности, то наша главная стратегия, я уверен, будет, это восстановление его именно как здравницы. Другой перспективы сделать круглогодичным этот курорт в принципе нет.
Спасибо вам огромное за то, что нашли время пообщаться с нами и с нашими радиослушателями. Александр Лиев, экс-министр курортов и туризма Автономной Республики Крым, был с нами на прямой телефонной связи. Я напомню, что сегодня на 105.9 FM в эфире радио «Крым Реалии» мы обсуждаем открытие туристского форума «Открытый Крым». Его, этот форум, организаторы называют международным. Министр курортов и туризма подконтрольного России правительства Крыма Вадим Волченко сообщил, что на форум приехал 120 гостей из Индии, порядка 20 представителей Китая, а также гости из 15 субъектов России, соседней России. Также было сделано несколько, но вот теперь уж точно, громких заявлений на этом форуме. Например, Индия хочет инвестировать в Крым 5 миллионов долларов. Об этом на открытии туристского форума «Открытый Крым» рассказал член делегации из Индии Раджеш Вира. Он сказал, что представители его делегации впервые на полуострове. Они видят приветливых и гостеприимных людей. Теперь далее цитата. «Мы хотим узнать, что такое Крым, изучить его, узнать, в какие сферы можно инвестировать, пообщаться с людьми и понять, насколько это выгодно. Мы хотим инвестировать в крымский туризм и бизнес 5 миллионов долларов», — сказал Вира. «Речь идет о логистическом направлении, отелях и ресторанах», — добавил другой член делегации, представитель крупного туристического бизнеса в Индии Мукеш Бансали. И еще одного, не знаю, крупный или не крупный, но гражданина Индии. Мы сейчас услышим, вернее, услышим его слова, которые он сказал в интервью телеканалу «Крым-24». Это Парыш Навани, партнер русского информационного центра, который тоже якобы собирается вкладывать какие-то деньги в экономику аннексированного полуострова.
Крым может очень много что предложить индийским туристам. Большой спектр разных услуг. Но нужно заметить, что индийские туристы очень особенные, им нужен специальный сервис. И для того, чтобы помочь этого достичь, я лично собираюсь инвестировать в Крым, в рестораны и отели.
Но я, насколько там послушал оригинал записи, он говорит о том, что и сами индусы, они почему-то предпочитают даже на отдыхе, ну, харчеваться, столоваться в индийских ресторанах и есть индийскую еду. Может быть, это действительно так и есть, и вот якобы на основании этого этот гражданин Индии, он собирается открывать там индийский ресторан на территории аннексированного Крыма. Но вообще интересно, конечно. Люди первый раз приехали в Крым и делают сразу же заявление о том, что они собираются, например, инвестировать в туристическую отрасль Крыма $5 миллионов. Что это за инвесторы? Насколько может быть реалистичная такая инвестиционная деятельность на территории аннексированного Крыма? Далее обсудим с Алексеем Стародубовым, директором Крымского экспертного центра. Алексей, приветствую вас.
Здравствуйте.
Алексей, ну, ваша оценка вот такому визиту. Вроде как приехало 120, ну, назовем их пока что туристов из Индии, и сделали несколько громких заявлений о том, что они будут инвестировать сразу там $5 миллионов в экономику Крыма, в какие-то объекты там, ну, туристические, это, не знаю, отели, рестораны и так далее. Как вы думаете, будет ли что-то далее, помимо этих громких заявлений?
Вы знаете, как для 120 приезжих гостей 5 миллионов как-то и не сильно много. И обратите внимание, что опять мы видим каких-то граждан, отдельных граждан, которые намереваются проинвестировать в тот или иной объект туристической инфраструктуры, в данном случае в ресторан. То есть гражданин Индии приехал и сказал, что я открою ресторан на территории оккупированного полуострова. Возможно, в случае с конкретным гражданином это получится сделать. Что же касается конкретных компаний, которые могли бы инвестировать в оккупированный полуостров, у них это навряд ли получится, поскольку снова-таки есть проблема и с банковскими перечислениями валюты на территорию оккупированного полуострова, и очень сложная, запутанная модель возникает в случае, если индийские потенциальные инвесторы захотят инвестировать в экономику Крыма, в частности в туристическую инфраструктуру через московские компании, то есть компании, которые будут зарегистрированы в Москве.
Ну да, мне вот интересно, даже те же самые $5 миллионов, их же надо, он же не в чемодане их привезет, если, ну, если действительно это будет $5 миллионов, это же будет производиться каким-то образом перечисление из банка, через банк и через какой-то корреспондентский банк, да, то есть это все равно где-то всплывет там, если будет действительно перечисление таких денег. Алексей? Да, слышим вас. А вот теперь не слышим. Алексей Стародубов, мы сейчас пытаемся снова связаться с Алексеем Стародубовым, директором Крымского экспертного центра. Помимо индусов, кстати, приехало и несколько, ну, представителей туристического бизнеса из Китая. И вот как сообщает издание РИА Новости Крым, значит, с журналистами на этом туристском форуме «Открытый Крым» также встречался представитель китайской делегации ТИН, и как-то они называют ТИН-ТИН-ТИН, ладно. С нами снова на связи Алексей Стародубов, директор Крымского экспертного центра. Алексей, то есть я правильно понимаю, что вот эти деньги, там, американские доллары, их привезут не в чемодане, их все равно придется каким-то образом перечислять по счетам, и это все равно каким-то образом это всплывет?
Конечно же, это будет осуществляться через американский банк корреспондентский, если мы говорим о долларовом перечислении. И, естественно, американский банк никогда не пропустит такую инвестицию на территорию оккупированного полуострова. Но я хотел бы обратить внимание на сумму, снова-таки возвращаясь к этим 5 миллионам.
А что это? Вот можно купить за такие деньги, не знаю, например, там санаторий или пансионат? Или гостиницу?
Конечно же, нет. Речь идет в данном случае прежде всего об изучении того, что существует в туристическом плане на территории полуострова. И я уверен, что связи с тем, что такую многочисленную делегацию пригласили на этот форум, индусам просто некуда было деваться. И вот они сказали, что мы, в принципе, можем изучить, что у вас тут интересного, и потом подумаем, как это чаще всего и происходит, подумаем, инвестировать или нет. 5 миллионов долларов – это для вашего понимания, для понимания наших радиослушателей, это сумма, которая, в принципе, которая достаточно будет для того, чтобы проехаться по Крыму, посмотреть какие-то участки, проанализировать возможность строительства там отельных комплексов, либо же каких-то здравниц, сделать такой вот срез-анализ и представить его на суд уже потенциальных инвесторов в самой Индии. Как правило, такие исследования, они делаются непосредственно теми представителями того государства, которое намеревается инвестировать. В данном случае, если Индия, индусы говорят о том, что они готовы инвестировать, то они могут нанять своих экспертов, не перечисляя деньги на оккупированный полуостров, рассчитаться с ними в Индии, отправить их в командировку, посмотреть на краевиды Крыма, вернуться, дать какой-то отчет. И я уверен, что в дальнейшем мы не увидим никаких инвестиций, потому что вывод будет очень простой, что да, Крым очень интересный, Крым привлекательный с точки зрения рекреационной зоны, но туда невозможно осуществлять цивилизованным образом какие-либо инвестиции.
А как вы думаете, потому что еще одно направление, я сейчас задам вам вопрос, потому что также проанонсировал господин Волченко, что на этот форум приехало около 20 представителей Китая. На ваш взгляд, вот насколько китайский бизнес, он зависим от американских, канадских, японских и европейских санкций? Вот насколько они готовы, например, к развитию какого-либо серьезного бизнеса на территории Крыма?
Ну, с Китаем тут, значит, достаточно немного другая ситуация. Конечно, если они захотят инвестировать в Крым в юанях, то я думаю, что проблемы большой для них это не составит. Если же мы говорим о цивилизованных подходах, если мы говорим о цивилизованном сервисе, то есть когда используются западные операторы отельные, когда говорится о том, что новые технологии, которые существуют в США и в Европе, и которые необходимо внедрять на территории оккупированного полуострова, то вот такого рода проекты, они, как правило, включают вот эти элементы, а за них нужно платить уже не в юанях, за них придется платить или в долларах, или в евро, или, соответственно, в японских иенах. Поэтому в данном случае ограничения как были, так и остаются. Ни один американский, европейский, японский банк в данном случае не пропустит оплату с целевым назначением для там, развития отеля, для строительства, например, отеля, к примеру, в Алушке или в Ялте, или же там в Сакском районе, неважно в данном случае, то есть на территории оккупированного полуострова.
Алексей, поэтому... и вот, да, с точки зрения бизнеса, потому что вот перед вами мы говорили с Александром Леевым, и он говорил, что... то есть Крым может, в принципе, мог бы тягаться с Турцией там, по заполняемости, по количеству людей, которые приезжают и так далее. Ну, если там до 2014 года ситуацию возьмем. Но если бы курортный сезон был бы там, по крайней мере, хотя бы 5 месяцев в году, потому что все остальное время там непонятно каким образом, точнее, понятно, но невозможно просто на пляжном туризме заработать и заполнять эти самые объекты. Вот на ваш взгляд, да, что действительно... Действительно ли может быть интересным объектом для инвестирования покупка или строительство гостиницы? Мы сейчас я не буду вам даже задавать вопрос, вот это связано там с Китаем или не с Китаем. Вот любой другой бизнесмен, он пришел бы, неважно, там из Китая или из Индии, и вложить несколько десятков миллионов долларов в строительство такого объекта. Для чего?
Вы абсолютно правильно поставили вопрос, и в данном случае, вы знаете, для меня, вот, ну, как в большей степени бизнес-ориентированного человека, я всегда смотрел на Крым как на регион, который просто находится в уникальной климатической зоне, не более того. То есть говорить о том, что он может конкурировать с Турцией, говорить о том, что он может конкурировать с Египтом, это некорректно. То есть мы говорим о промышленном, прежде всего, регионе, мы говорим о регионе, в который интересно было инвестировать с точки бизнеса не в туристический комплекс. И в этом контексте, конечно же, строительство гостиниц, это было интересно. То есть когда китайцы, например, хотели заходить на крымский рынок, они хотели заходить прежде прежде всего в агропромышленный сектор. И под это уже планировалось строительство определенной инфраструктуры, в том числе и строительство жилых домов для работников, задействованных в этой сфере, я имею в виду в агросекторе, строительство отелей для тех, китайцев, которые намеревались приезжать в Крым. И тогда возможно было бы говорить о каких-то бизнес-перспективах для подобного рода объектов недвижимости. Просто же построить сейчас отель, 2 месяца там будет при том количестве отелей, существующих в Крыму, 2 месяца там побудет 35-50% максимум заполняемость людей, то есть и потом они уедут, и он будет стоять пустой. Ну, это, знаете, такой бизнес для недолугих, я бы так сказал, извините за словцо.
Спасибо вам. Алексей Стародубов, директор Крымского экспертного центра, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Напомню, что сегодня в Симферополе 5 апреля открылся туристский форум «Открытый Крым», который его организаторы называют международным, ни много ни мало, потому что туда приехали туристы из Индии и Китая. И сделали заявление о том, что собираются инвестировать какие-то определенные деньги. А вот будут ли эти инвестиции большой вопрос. А сейчас наша программа продолжится. Через несколько секунд мы будем говорить о том, что ожидает вас, дорогие крымчане, в ближайшие несколько дней.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. 21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. «Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
И раз уж в студии снова я, Станислав Юрченко, то я...
И я, Александр Янковский.
И вот я отодвигаю Александра Янковского, потому что у нас есть все же 5-минутка демократии. Это топ-5 от наших дорогих посетителей сайта Крым Реали. Они вот решают, что же именно мы должны произносить. Сегодня это буду не только я, но и Александр Янковский. И что самое интересное, сегодня будет не простой топ-5. Это не топ-5 за день сайта Крым Реали. Нет, это топ-5 видео Крым Реали за всю неделю из YouTube, из сайта, из Фейсбука. Начнем. Первое место — это видеоблог Павла Казарина «Трагедия президента». Пару раз в месяц мы даем Паше Казарину возможность лаконично рассказать о злободневных проблемах. В 64-м видеоблоге речь идет о самой главной теме для всей Украины – выборах президента. Давайте послушаем размышления Павла.
Ему придется непросто. Украинский избиратель считает главными проблемами рост цен, тарифы и войну на Донбассе. Но ни одну из этих проблем президент решить не может. Во-первых, экономика – это вотчина премьер-министра. Во-вторых, управлять ценами государство не может. В-третьих, тарифы в стране изначально были занижены и только теперь выходят на рыночный уровень. А еще любой обитатель Банковой не в силах остановить войну. Он может ее только проиграть.
А вот на втором месте СМ-видео от Олега Гнатюка «Зеленский о Крыме». Цитата: «Артисты и кандидаты в президенты за 5 лет». В своей политической программе лидер первого тура президентских выборов Владимир Зеленский не упоминает Крым. Но неоднократно шутил о нем как артист и говорил о полуострове как политик. Мы собрали публичные заявления, скетч-ролики с шутками и видеоцитаты Зеленского о полуострове. А теперь слушаем.
Я, Петр Порошенко, обещаю, в следующем году мы вернем Крым. Я, конечно, слабо в это верю.
Ответьте, каково же сейчас живется в Крыму?
Да хрен с ним, это вода.
Это вода, да.
Можно водички и голову помыть.
Возвращение Крыма может быть, честно, может быть, кто-то сейчас расстроится, только после того, как сменится власть в России.
Третье место. Звонок в студию радио «Крым Реалии». В эфире Елены Римовской позвонила крымчанка Антонина, чтобы рассказать, как ей живется без российского паспорта в Крыму. Мы вырезали отдельно этот фрагмент и выложили отдельные публикации на Facebook. Давайте послушаем.
Я не отказывалась от российского гражданства. Я вообще с ними не связывалась. Когда у нас стали выдавать российские паспорта, в нашем паспортном столе, значит, работал консультант из Москвы, значит, юрист. Я пошла к нему на прием. Он мне объяснил, что без российских документов, я говорю, если я не хочу менять гражданство Украины, то значит, что я должна? Я не хочу брать российское гражданство. Он говорит, тогда вы не имеете права здесь жить. Значит, или берете паспорт, или берете вид на жительство, или берете, значит, миграционную карту.
Четвертое место. Опрос симферопольцев под заголовком. Отвечают крымчане. Проезд подорожал, но что изменилось? С 1 апреля, ну такая вот была первоапрельская, но не шутка, в Симферополе повысился тариф на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования. Теперь плата за проезд в маршрутках городского и пригородного сообщения в Симферополе составляет 17 рублей. Это около 7 гривен для тех, кто не может посчитать. Радио «Крым Реалии» узнали у жителей Симферополя. А что им не нравится в общественном транспорте и что изменилось после поднятия цен на проезд? А дальше сами крымчане.
Да, почувствовалася. Вот за ребенка заплатила, за себя туда-сюда почувствовалася, очень почувствовалась. Как курили водители в маршрутках, так и курят. Как хамили, так и хамят. И возят как...
Так я с пересадкой когда еду, 17-17-34. Если обратно, 68.
На вот этих белых маршрутках нормально, хорошо ездится, но жарко. А вот на этих скотовозках, ну это просто...
Грязные, вонючие. Я не знаю, что это. С коляской неудобно залезть.
Ну, не устраивает то, что после 10 уехать нельзя.
Не очень довольны крымчане ни подорожанием цен на общественный транспорт, ни его качеством. Более подробно все это будет обсуждать наша коллега Елена Римовская уже в 12.10 в своем эфире в понедельник. А вот закрывает наш топ очень милое видео. Нет, я серьезно, но очень милое видео, на котором маленький львенок пытается откусить у Олега Зубкова ухо. Называется видео «В сафари-парке Тайган родились редкие белые львята». Давайте послушаем Олега Зубкова.
Характер, да. Характер. Вот какой он, толстый, крепкий, будущий белый лев. Вот, белых львов всего несколько сотен в мире, и они являются украшением любого приличного зоопарка в Европе, в Америке, ну, меньше всего в нашей стране, их всего в одном или двух зоопарках.
А я бы хотел послушать еще, что говорит белый львенок. Маленький ли? Приблизительно так вот, да, говорит? И посмотреть на белое ухо.
Давайте перейдем к новостям завтрашнего дня. Что же ожидает Крым и крымчан уже в ближайшем будущем? Вот, например, есть очень интересная новость. Симферополь будет убирать по-новому. В городе утвердили новую схему уборки. Об этом сообщила начальник департамента городского хозяйства российской администрации города Эльвира Евтухова. В нее включены более 800 симферопольских улиц, городские парки, скверы и другие городские территории. В документе четко прописаны основные параметры убираемых участков, протяженность улиц, площадь, а также определены способы уборки, механизированный или ручной, установлена численность задействованной специальной техники и дворников, периодичность и время уборки.
Все, самое главное теперь только выяснить, действительно ли все это сработает, и попробуем, как в том старом анекдоте, теперь со всей этой ерундой мы попробуем взлететь. Есть еще одна новость. Крым ломится от туристов. С начала этого года в Крыму отдохнули свыше 350 тысяч туристов. Это более чем на 30% более-менее, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщил министр курортов и туризма. Кстати, наш коллега, ведущий на радио, да, Вадим Волченко, он, в принципе, как бы, а теперь он министр курортов аннексированного полуострова.
Хорошее нас ждет будущее, да?
Не знаю. По его словам, 62% гостей прибыли в Крым по Керченскому мосту. Также Волченко подчеркнул, что отдых на полуострове дешевле, чем в прошлом году. На период майских каникул стоимость отдыха в объектах размещения Крыма снижена в среднем на 9% по сравнению с прошлым годом, в период высокого летнего сезона на 8%. Я подожду еще, когда начнут вообще приплачивать, что вот по словам Волченко, во всяком случае, и тогда вот точно поеду, да.
Да, да. Вот, например, в Семиз, там уже вовсю готовятся к лету, на набережной идет реконструкция берегоукрепительных сооружений, строительство продлится до 2020 года. Прекрасно, то есть ты приходишь на набережную, а там строительство идет.
А тебе говорят, приезжайте к 2020 году.
А лучше в 2021, тогда мы точно закончим.
Или в 2022.
Но вообще говорят, что в реконструкции набережная нуждалась очень давно. Из-за сильных штормов она не раз разрушалась. Масштабные работы по ее восстановлению начали еще в прошлом году. Сейчас на объекте каждый день трудятся 10 человек и 2 единицы техники.
Мы приступили к следующему этапу возведения новой волноотбойной стены, так как существующая волноотбойная стена находится в аварийном состоянии.
И ничего, что апрель, а тем временем местные жители жалуются, что им негде купаться.
Единственное место осталось для местных жителей, это отсюда за 5 километров ездить в Парковое и там только купаться.
Мы ходим возле Дивы пляж, но он очень маленький.
Не в ванной надо купаться или в душе вообще?
Правильно.
Холодно на улице,
да,
вообще.
Или в Салгире пусть купаются, на Джанкойских пляжах еще можно. Но на самом деле к этому сезону ялтинские власти очень обещают благоустроить 3 дополнительных купальных зоны и также привести в порядок все существующие пляжи.
Есть у меня хорошие новости из Ялты. В Ялте неизвестные воруют цветы с клумб. Ялтинский Зеленстрой обратился к заявлениям в полицию по факту массового хищения тюльпанов на городских клумбах. Об этом сообщил руководитель предприятия Людмила Твардовская. По ее словам, не стесняются воровать подонки. Даже в центре города у памятника Ленину на святое замахнулись вообще. Ленину, который никогда и в Ялте-то не был. На данный момент срезано уже больше 300 тюльпанов. По словам Твардовской, в последнее время это явление приобрело массовый характер. Воровство. Так, говорит, так и началось воровство. Как Россия Крым украла, так с 2014 года воровство у нас цветет тюльпанами. И что она еще говорит, из-за чего, в общем, из-за воровства городские клумбы находятся в неприглядном виде и требуют повторной высадки рассады.
Вот мне интересно, чего они еще ожидали? Ялта, курортный город, ЮБК, это место, где туристов разводить умеют очень хорошо. И вот они туда насадили тюльпанов, которые можно пойти и продать неплохо задорого на рынке. Ну вот все же логично.
Да. А Макдональдс закрыт.
Да.
Уже 5 лет как закрыт Макдональдс. Это была программа «Крымский вечер». Ее для вас провели Александр Янковский и Станислав Юрченко. И мы с вами встретимся уже в понедельник, 8 апреля. Все.